В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 ноября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. С кем и что обсуждал в Тбилиси председатель отдела внешних церковных связей Российской Православной Церкви митрополит Иларион?
Мне рассказывали, что между этой группой, Виссарионом Апли и другими произошел раскол. Именно поэтому мы должны поспешить и урегулировать ситуацию. Представитель Абхазии приехал сюда и сказал мне об этом расколе.
Парламент Северной Осетии подпишет соглашение о сотрудничестве с законодательным органом самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Сейчас есть определенные подвижки по этому вопросу. Думаю, что, очень надеюсь, по крайней мере, все на это указывает, что в начале декабря этот закон будет подписан.
В Сухуми состоялась первая международная конференция на тему репатриации потомков мохаджиров.
Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства Республики Абхазия представителям народа Абаза, проживающих на Российском Кавказе.
Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях. Северная Корея отрицает гибель людей при ядерном испытании. Пучдемон не явился в Национальный суд Испании для дачи показаний. Лидер Ирана Аятолла Хаменей предложил Путину изолировать США. Государственные СМИ Северной Кореи сегодня назвали дезинформацией недавние сообщения о том, что при шестом ядерном испытании в КНДР погибло много людей. Японский телеканал TV Asahi сообщил во вторник, сославшись на неназванные источники, знакомые с проблемой, что при обвале в подземных помещениях возле полигонов Северной Кореи, произошедшего во время шестого ядерного испытания, погибли более 200 человек. Телевидение КНДР заявило, что это ложное сообщение, призванное оклеветать страну и ее достижения в области ядерного развития. Как сообщает агентство Рейтер, Северная Корея планирует новое ракетное испытание. Южнокорейская разведывательная служба предоставила информацию о том, что в районе исследовательских центров КНДР было замечено усиление активности. В Пхеньяне увеличилось движение транспортных средств. Северная Корея не скрывает своих планов по совершенствованию ракет с ядерным оружием, способных достичь материковой части Соединенных Штатов. Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена его кабинета не явились в Национальный суд Испании в Мадриде для дачи показаний. Прокуратура выдвинула против них обвинения в мятеже и растрате государственных средств. По испанским законам политикам грозит до 30 лет тюрьмы. По словам адвоката Поля Бекара, Пучдемон и его соратники готовы сотрудничать с властями Испании, но предпочитают соблюдать дистанцию. Бывший глава Каталонии не исключает дачи показаний по видеосвязи из Брюсселя. Председатель Испанского Верховного Суда заявил, что если Пучдемон не явится в суд лично, то Мадрид выдаст международный ордер на его арест. 30 октября Карлес Пучдемон и пять членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. Его адвокат заявил, что политик не намерен просить бельгийские власти об убежище, но если из Мадрида придет запрос об экстрадиции, защита оспорит его в суде. Интересы Пучдемона представляет юрист Поль Бекар, который несколько десятилетий защищал в суде сторонников баскского сепаратистского движения ЭТА. Власти Бельгии ранее неоднократно отказывали Мадриду в выдаче баскских сепаратистов. Ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что готов предоставить бывшему главе Каталонии убежище. После референдума о независимости Каталонии центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи предложил президенту России Владимиру Путину усилить сотрудничество с Ираном, чтобы вместе противодействовать международным санкциям и влиянию Соединенных Штатов. Об этом говорится на официальном сайте иранского лидера. Хаменеи отметил сотрудничество двух стран в военной операции в Сирии, а действия коалиции во главе с США назвал неудачными. По его словам, благодаря кооперации России и Ирана можно добиться изоляции Соединенных Штатов, в том числе благодаря отказу от доллара. Владимир Путин назвал переговоры с иранским духовным лидером обстоятельными, содержательными и полезными. Президент России заявил, что благодаря совместной работе с Ираном в Сирии удалось достичь прогресса. Путин встретился с аятоллой Али Хаменеи в среду, 1 ноября. Помимо этого, российский лидер провел трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. Американские законодатели призвали Белый дом направить Сайфулла Саипова, обвиняемого в убийстве 8 человек в Нью-Йорке, в военную тюрьму США Гуантанамо на Кубе. Президент Дональд Трамп заявил: «Я, конечно, рассмотрю этот вариант. Отправьте его в Гитмо». Позже он написал в Твиттере, что считает необходимым приговорить Саипова к смертной казни за то, что тот был счастлив после нападения, и выразил приверженность экстремистской группе «Исламское государство». Президент США призвал Конгресс немедленно начать работу по отмене так называемой диверсификационной лотереи, по которой Сайфулла Саипов прибыл в США в 2010 году.
Сегодня я начинаю процесс, который положит конец лотерее «Грин-карт». Я намерен просить Конгресс немедленно приступить к работе, чтобы избавиться от этой программы. Диверсификационная лотерея. Звучит прекрасно, но ничего прекрасного в ней нет. Ничего хорошего. Это не было хорошо. Мы против этого. Мы хотим программу, которая базируется на достижениях, чтобы в нашу страну приезжали люди, которые этого заслуживают.
Председатель Комитета по делам вооруженным силам Сената Джон Маккейн также призвал отправить Саипова в Гуантанамо. «Мы не должны рассматривать эти нападения изолированно, а скорее признавать их такими, какие они есть. Военные действия», — сказал Маккейн.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в России 4 декабря пройдут при участии предстоятеля Грузинской Православной Церкви. Илья II принял приглашение патриарха Кирилла. Передал его лично митрополит Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Российской Православной Церкви. Однодневный визит высокопоставленного представителя Московского Патриархата вызвал в Тбилиси много толков. Стороны обсуждали чувствительный вопрос церковного раскола на территории Абхазии. Владимир Унанец с подробностями.
Митрополит Иларион, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ, побывал с кратким визитом в Тбилиси. Официально он приехал передать грузинскому патриарху Илье II приглашение от главы Русской Православной Церкви посетить торжественные мероприятия в Москве. Но передача приглашений, пусть и высокого уровня, все же не совсем то, чем обычно занимается один из самых влиятельных священнослужителей в России. По сути, глава МИД РПЦ, считают наблюдатели. И митрополит Иларион сомнения по этой части оправдал. По окончании полагающихся по такому случаю обменов любезностями, стороны перешли к менее приятным вопросам. В частности, обсудили церковный раскол в Абхазии с захватом в 2011 году Новоафонского монастыря представителями так называемой «Священной митрополии Абхазии» под руководством Дорофея Дарба. Последний добивается создания на территории самопровозглашенной республики автокефальной церкви и апеллирует к Вселенскому патриарху Варфоломею. Вторая религиозная структура, называющая себя Абхазской православной церковью, под предводительством священника Виссариона Аплия, склонна присоединиться к московскому патриархату. Представитель Онова, митрополит Иларион, поделился с Ильей II новостями и предложениями.
В Абхазии нет ничего нового. Та группа, которая захватила Новоафонский монастырь и провозгласила себя чуть ли не автокефальной церковью, по-прежнему сохраняет позиции. Мы должны думать, как урегулировать ситуацию. На вашей последней встрече со святейшим патриархом Кириллом было принято решение о том, что для рассмотрения существующей в Абхазии ситуации создали бы рабочую группу. Мы готовы приступить к работе, потому что там очень много проблем, которые которые нужно решить. Как вы думаете, сколько человек должно входить в эту группу? Наверное, 2-3 будет достаточно. Мы ждем вашего ответа.
Илья II со своей стороны выступил за ускорение процесса по урегулированию церковного раскола в Абхазии.
Мне рассказывали, что между этой группой, Виссарионом Аплией и другими произошел раскол. Именно поэтому мы должны поспешить и урегулировать ситуацию. Представитель Абхазии приехал сюда и сказал мне об этом расколе. Он сказал, что мог подготовить там мой дом. У меня есть дом в Абхазии. Я купил его, когда жил там, по улице Ниношвили, номер 13. Сейчас там кто-то проживает. Как вы думаете, сколько человек должны входить в рабочую группу? Думаю, большая группа не нужна. Наверное, 3 человека с каждой стороны. Мы подумаем и дадим ответ.
Кто именно является этим представителем Абхазии, Илья II не уточнил. К слову, Русская Православная Церковь, несмотря на позицию официальной Москвы, признает юрисдикцию Грузинской Православной Церкви на всей территории страны, включая Абхазию и Южную Осетию. И предложение митрополита Илариона создать совместную группу по урегулированию абхазского вопроса у грузинского экспертного сообщества вызвало противоречивые чувства. Часть идею диалога двух церквей поддерживает. В частности, теолог Ливан Абашидзе считает это необходимым.
Русская православная церковь не признает ни абхазскую, ни юго-осетинскую так называемые церкви. Они признают юрисдикцию грузинской православной церкви на всей территории страны, и мы должны это использовать. Грузинская церковь не имеет права игнорировать эту ситуацию. Это христианский долг перед абхазскими прихожанами, так что встречи должны быть. Но встречи, конечно, не означают, что будет какое-то решение, приемлемое для обеих сторон. Но, по моему мнению, диалог необходим.
Его коллега Ладо Нарсия менее склонен доверять Русской Православной Церкви.
Мы не можем в этом контексте говорить об урегулировании проблемы. История не помнит ни одного случая урегулирования с участием России. Россия играет исключительно по своим правилам и преследует только свои интересы, неважно в какой сфере, в политических отношениях или церковных. Нельзя общаться с ними по этим вопросам на двусторонней основе. В этом случае обязательно должны быть подключены другие церкви.
Грузинской патриархии подключение других церквей к обсуждению абхазского вопроса не исключают, в том числе Константинопольской. Но это, как заявили в пресс-службе ГПЦ, вопрос будущих переговоров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. На основании ходатайства Главной прокуратуры Грузии в Украине накануне был задержан Мигис Кардава, высокопоставленный чиновник времен правления Михаила Саакашвили. Согласно информации ведомства, Кардава находится в экстрадиционном заключении. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Согласно данным прокуратуры, Мигис Кардава разыскивается правоохранительными органами Грузии с февраля 2013 года. Суд заочно признал его виновным в преступлениях, предусмотренных статьями о пытках, организации насильственных действий сексуального характера, незаконном лишении свободы и прочее. Еще 5 уголовных дел, в которых также обвиняется Кардава, суд продолжает рассматривать. Задержание Кардава, который руководил департаментом военной полиции Министерства обороны при правительстве Михаила Саакашвили, прокомментировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
На этот раз состоялось очень плодотворное сотрудничество между грузинской и украинской правоохранительными структурами. Между системами юстиции этих двух стран Главная прокуратура Грузии продолжает предпринимать правовые шаги для того, чтобы украинская сторона успешно провела процесс экстрадиции, и мы смогли свершить правосудие по делам Мигиса Кардава.
Служба безопасности Украины сегодня опубликовала заявление, в котором сказано, что у Кардава при задержании было изъято 2 поддельных паспорта, оформленных на различные фамилии, а также фальшивое удостоверение моряка, которым он пользовался для пересечения государственной границы Украины и других государств.
Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области, гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину.
Сказано в заявлении СБУ. Между тем, адвокат Мигиса Кардава Малхас Велиджанашвили надеется, что его подзащитному удастся избежать экстрадиции.
Наша страна преследует его по политическим мотивам. Он воспользуется своим правом запросить статус политического беженца и обратиться к государству Украина для реализации этого права.
Решение о вопросе выдачи Кардава Грузии должен вынести украинский суд, говорит Арчил Чопикашвили, юрист правозащитной организации, 42-я статья Конституции. Экстрадиция не будет осуществлена, если он сочтет, что бывшего чиновника действительно преследуют по политическим мотивам, что в отношении него на родине могут быть применены пытки, и он может стать жертвой нечеловеческого обращения, а также если ему грозит смертная казнь.
Если же документация, представленная страной, запрашивающей экстрадицию лица, будет соответствовать требованиям экстрадиционного соглашения, после проведения судебного контроля требование будет удовлетворено, и лицо будет отправлено на родину.
Говорит Чопикашвили. Грузинский суд признал Мегиса Кардава виновным в деле о нафтлукской спецоперации. Обвинил в пытках заключенных и приговорил к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. 9 лет экс-чиновнику присудили по так называемому делу о бочках. Речь идет об обнаруженном в 2013 году хранилище в Самегрело, в котором были найдены многочисленные видеозаписи пыток и нечеловеческого обращения с людьми. Еще на 9 лет Кардава приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе. 3 года и 9 месяцев экс-чиновник получил за пытки осужденного Б.Р. И столько же по так называемому делу о тюремном бунте 2006 года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. За 3 десятилетия, в течение которых в Абхазии очень медленно и неровно идет процесс репатриации потомков махаджиров позапрошлого века, в Сухуми впервые состоялась международная научно-практическая конференция на эту тему. Сегодня на ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
1-2 ноября в Сухуми в Госкомитете по репатриации Республики Абхазия состоялась первая международная общенациональная научно-практическая конференция «Проблемы репатриации абхазо-абазинского народа». Организаторами ее, помимо названного комитета, были Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазский госуниверситет, Международный центр кавказоведения, Федерация абхазских культурных центров Турции, Федерация кавказских культурных центров Турции, Международный фонд АПСНЫ, Международный Абхазо-Абазинский конгресс, Межрегиональная организация АДГИЛОРА. Многие докладчики на конференции подчеркивали, что репатриация – это путь к решению двуединой задачи – экономического подъема страны и сохранения ею независимости. Вчера я не смог побывать на конференции, но от ее участников слышал немало положительных откликов о докладах академика Академии наук Абхазии Ачугба «Депортация Абхаза в Османскую империю в 19 столетии. Причины и последствия». Цужба из Турции «Репатриация и проблемы национально-культурного сознания». Хапата, научного сотрудника Стамбульского госархива. «Расселение абазов, абхазов в Турции». Последний докладчик не приехал, но его доклад был зачитан. Сегодня, как и в первый день, выступления звучали на абхазском языке, русском и турецком, с переводом на абхазский. А по тематике я разделил бы их на две группы – исторические исследования и практические рекомендации, что делать. Вот прозвучавший сегодня на русском языке доклад молодого ученого Багапша «Изменение этнодемографической ситуации в столице Абхазии с конца XIX века по наши дни» относится, конечно, к первой группе. Его слова сопровождались показом диаграмм на экране. Запомнилось, что по данным по семейной переписи 1886 года в обезлюдевшем после очередной русско-турецкой войны Сухуми жило около 700 человек, из них всего 3 абхаза. В 20 веке до конца 30-х годов активнее всего росла доля русского и другого славянского населения, которое в 1939 году составляло более половины в городе. А затем опережающими темпами росло грузинское, и больше половины к 1993 году составляло уже оно. Абхазское тоже увеличивалось, но очень медленно, и по переписи 1989 года достигло лишь 15% населения Сухума, а вот по переписи 2011 года уже около 60%. Завершая доклад, Багапш сказал:
на данной диаграмме вы видите попытку визуализации 130-летней этнодемографической истории столицы. На ней хорошо видны границы между основными этапами. Абхазское население, которое крайне медленными темпами растет весь в течение всего 20 века, и в послевоенное время в изменившихся политических и этнодемографических условиях начинает составлять большую часть населения столицы. То же самое касается динамики славянского, грузинского, греческого, армянского населения, которое здесь хорошо видно. И вот армянское население составляет исключение, да, вот, по-моему, демонстрирует поразительную стабильность, да, на протяжении всего рассматриваемого периода, составляя порядка 10% населения столицы.
Выступивший вслед за ним Дженебек Кужев поднял проблему, волнующую многих российских абазин. Советские десятилетия их предков записывали черкесами, кабардинцами, адыгейцами, в зависимости от места проживания. А теперь они не могут получить абхазское гражданство. Эту тему продолжил Пшиноков, который рассказал, что его дядю абазина записали балкарцем только потому, что бланки свидетельств о рождении когда-то в ЗАГСе остались только на балкарском языке. Так он и умер балкарцем. Выступающий зачитал, в частности, текст письма, направленного в этом году президенту Абхазии.
Совет межрегиональной общественной организации от Билора, отделение Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарской республики обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства Республики Абхазия представителям народа абазар, проживающих на Российском Кавказе в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, не имеющих записи в свидетельстве о рождении абхаз, абазин или убых. Для репатриантов с территории Российской Федерации Комитет по репатриации Республики Абхазии требует дополнительные свидетельства о рождении самого гражданина, что в определенных условиях создает проблему. В судебном порядке надо решать эту проблему. Доказывать надо в Российской Федерации.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой обозначены пути развития процесса репатриации в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Парламент Северной Осетии подпишет соглашение о сотрудничестве с законодательным органом самопровозглашенной республики Южная Осетия. Документ был разработан в 2010 году, однако процесс подписания откладывался из года в год. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Спикер парламента Северной Осетии Алексей Мачнев сегодня пояснил, что подписание соглашения затянулось из-за сложной процедуры. Цитата. «Южная Осетия – независимое государство, и для того, чтобы подписать соглашение, мы должны получить разрешение Министерства иностранных дел Российской Федерации. Эта процедура пройдена, остались еще какие-то нюансы». Конец цитаты, сказал Алексей Мачнев. Председатель законодательного органа Южной Осетии Петр Гасиев подтвердил «Эху Кавказа», что соглашение будет подписано в декабре этого года.
Северная Осетия, как субъект Российской Федерации, разумеется, такие действия должны согласовывать с высшим руководством России, в частности, с Министерством иностранных дел. И сейчас есть определенные подвижки по этому вопросу. Были поручения, соответствующим комитетом Северной Осетии, соответствующим комитетом Южной Осетии, чтобы этот вопрос был ускорен. Думаю, что, очень надеюсь, по крайней мере, все на это указывает, что в начале декабря этот договор будет подписан. Этот договор является, как бы, может сказать, логическим продолжением договора о союзе интеграции между Российской Федерацией и Южной Осетией, потому что позволяет еще более максимально интегрироваться нам в российское пространство. Прописаны очень интересные пункты, я не хочу заранее о них говорить, но, допустим, могу сказать, что мы рассчитываем на то, что постоянный представитель парламента Северной Осетии будет находиться в парламенте Южной Осетии и наоборот на постоянной рабочей основе. Если парламент Северной Осетии, в таком случае Южная Осетия получает очень мощного лоббиста ее интересов на территории Российской Федерации.
Депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что соглашение о межпарламентском сотрудничестве пытались заключить еще несколько лет назад. Но, цитата, «этому процессу мешали какие-то силы».
В 2009-2010 году проект данного соглашения был направлен Североосетинским парламентом Южной Осетии через Грузию. Но в Грузии там печать поставили, печать штамп скрыли, изучили документ, скотчем его залепили. Обратно его направили в почту Северной Осетии. Его в парламент принесли. И парламент его в таком же виде документ направил нами в Южной Осетии. В том же виде этот же конверт направили нами его в парламент Южной Осетии. Представьте наше состояние. Да, вот с нашей стороны это было расценено как не очень хорошо было расценено. Мы могли бы его подписать еще тогда, но существуют силы, которые, скажем так, вот и тогда настаивали. Еще пятого созыва парламента, еще предыдущий созыв парламента, разрабатывался еще тогда данный проект соглашения. Мы не тогда настаивали, чтобы он был подписан. Мы настаиваем, чтобы он был подписан и сейчас тоже, потому что дело, что мы должны пробовать все, что идет в пользу нашему народу.
Как пояснили мои собеседники, депутаты будут работать и над тем, чтобы снять другие барьеры на пути к интеграции между Северной и Южной Осетией. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
В нашей программе обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба провел совещание по вопросам исполнения судебных решений. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авицба. Генеральная прокуратура Абхазии направила 5 исков по незаконным строительствам на территории Пицунда-Мюсерского заповедника в суды разной инстанции. Все исковые требования прокуроров были удовлетворены. По каждому из случаев поданы жалобы в кассационном и надзорном порядке. Аслан Пация, в отношении которого были предъявлены исковые требования, самостоятельно разобрал незаконную постройку на территории заповедника. По решению Верховного суда Эрику Хагуш отказано в удовлетворении надзорной жалобы. Президент поручил всем профильным ведомствам под руководством премьер-министра предпринять все необходимые меры для реализации данного судебного решения в короткие сроки. Санитарная служба Абхазии готовит поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. О сути поправок агентству Абснепресс рассказала главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева. Основные изменения, которые необходимо внести в законодательство, это повышение штрафных санкций в отношении нарушителей санитарных норм, введение лицензий для организации общественного питания и предприятий пищевой промышленности. И главное, создание нового законодательства применительно к Абхазии, а не скопированного с российского аналога. Алла Беляева считает неприемлемой ситуацию, когда закон не предусматривает необходимость приобретения лицензий для объектов пищевой сферы. Если где-то открылось кафе, ресторан или продуктовый магазин, то санэпидемстанция не узнает об этом, пока случайно на него не наткнется или не получит жалобу от потребителя. Хотя перед открытием каждый объект должен получить от ведомства санитарно-гигиеническое заключение. Можно себе только представить, сколько таких объектов функционирует в Абхазии без санитарного контроля, особенно в летний период. Отзыв лицензии за несоблюдение санитарных норм был бы самой эффективной мерой наказания. Для юридических лиц предусмотрен максимальный штраф в размере 4800 рублей, а для физических лиц – 1800 рублей. Очевидно, что такие маленькие штрафы не смогут перевоспитать нарушителей санитарных норм. С начала года по сегодняшний день только в Сухуми было проведено более 100 штрафов, уточнила Алла Беляева. Центральная районная больница в Гудауте была построена в 1973 году. Здание больницы за долгие годы эксплуатации нуждалась в ремонте, и в 2016 году после завершения всех строительных работ больница начала принимать пациентов, пишет газета «Республика Абхазия». Рассказывает главный врач больницы Хаджарат Шамба. Больница после капитального ремонта нуждалась в современном оборудовании именно для хирургического отделения, так как мы не могли в полной мере оказывать врачебную помощь и проводить операции. Теперь операционные блоки оснащены всем необходимым – дыхание, дыхательными, наркозными, другими аппаратами. Все необходимое оборудование есть. В настоящее время как в хирургическом отделении, так и в отделении гинекологии. Врачи этого отделения имеют все возможности, чтобы проводить полноценные операции. У нас есть индивидуальные родильные залы, каких нет ни в одной больнице республики. То есть в одном зале сможет родить только одна женщина. Затем в течение суток он будет закрыт на полный цикл санитарной обработки. Но мы столкнулись с другой проблемой. Не хватало врачей, профессионально владеющих в полном объеме хирургической техникой. С начала этого года в стенах родильного дома появилось на свет 39 малышей. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Большая палата Европейского суда по правам человека 28 ноября огласит решение по делу экс-главы МВД Грузии Вано Мирабишвили против Грузии. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил адвокат Мирабишвили, депутат парламента Грузии Атар Кахидзе. Как сообщает агентство новости Грузии, в 2016 году ЕСПЧ вынес решение по делу Мирабишвили, которое касается его тайного вывоза из тюрьмы для встречи с главным прокурором и оказания на него давления. Мирабишвили обвиняет власти Грузии в нарушении ряда норм Европейской конвенции по правам человека во время его пребывания в предварительном заключении, в том числе и 18 статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающей ограничивать свободу людей для иных целей. Это решение Минюст Грузии обжаловал в Большой палате ЕСПЧ в октябре 2016 года. Адвокат считает, что если Большая палата оставит в силе прежнее решение, властям придется выпустить экс-главу МВД. В противном случае это будет означать, что в стране есть политические заключенные. Как заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, каким бы ни было решение Страсбургского суда по делу Мирабишвили, это не может повлиять на его освобождение. В Грузию с визитом прибыл руководитель отдела по внешним сношениям Русской Православной Церкви митрополит Иларион. В ходе встречи с главой Грузинской Православной Церкви митрополит Иларион передал патриарху Илье II приглашение посетить Москву от патриарха Кирилла и выступил с рядом жестких заявлений в адрес абхазских священнослужителей. Посланник патриарха Кирилла предложил грузинским иерархам создать специальную совместную группу для выработки общей позиции Москвы и Тбилиси по отношению к церковным проблемам в Абхазии. Митрополит Иларион имел в виду священную митрополию Абхазии под предводительством бывшего клирика Русской Православной Церкви архимандрита Дорофея. Русская Православная Церковь признает нерушимость канонической территории Грузинской Церкви. В течение долгого времени главным яблоком раздора между ними считался вопрос о принадлежности Новоафонского монастыря имени святого апостола Симона Канонита. Служба безопасности Украины распространяет заявление в связи с задержанием бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава, разыскиваемого по линии Интерпола грузинской стороной, информирует Грузия Онлайн. У задержанного гражданина Грузии изъяты оформленные на разные имена два поддельных украинских паспорта, один латвийский и один бельгийский липовые паспорта, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался при пересечении границы Украины и других стран, говорится в заявлении СБУ. Постановлением Галицкого района суда Ивано-Франковской области для задержанного гражданина Грузии, который разыскивается с 2012 года по красному циркуляру Интерпола, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура по его экстрадиции на родину.
С новостями была Амина Умарова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены в одностороннем порядке открыть таможенный пост на де-факто границе с Грузией. Об этом заявил глава таможенного комитета Мурат Цховребов. Таким образом, ведомство будет взимать налоги с возимых товаров. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня глава таможенного комитета Мурат Цховребов провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил две новости. Новость первая, что собираемость таможенных пошлин в сравнении с прошлым годом выросла почти вдвое. За 10 месяцев этого года собрано 50 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого – 26. По словам Мурата Цховребова, этот рост обусловлен улучшением качества контроля и оформления ввозимых грузов. Предприниматели активнее стали завозить товары. При этом, подчеркнул Мурат Цховребов, таможенные пошлины не повысились. Насчет активности это вряд ли. За один год не могли так вырасти численность населения или его потребности, чтобы собираемость пошлин увеличилась вдвое. По словам генерального директора логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтанга Джикаева, этому есть лишь одно объяснение – административное давление на таможню. Ее просто заставили больше оформлять грузы официально и меньше пропускать за мзду. Говорит Вахтанг Джикаев.
Я как бы не чиновник и не какое-то задействованное лицо. Но я просто говорю совершенно ответственно, потому что это вижу не только по таможне, но вижу также по налогам, по отношению к собираемости акцизов. Совершенно очевидно взят курс на того, чтобы повысилась наполняемость бюджета за счет собственных средств. Я уж не знаю, перед Россией это или это какие-то внутренние политические вопросы, но совершенно очевидно, что задана целью показать некую динамику роста собираемости на территории республики. Видимо, за курс изменить пропорцию между собственным бюджетом и российской помощью. Вообще это здоровый шаг на самом деле.
Чтобы слушатели имели понятие об обсуждаемой теме, я попросил Вахтанга Джикаева объяснить, как работает таможня, или, скажем так, как она работала раньше.
Твою машину останавливают, так как нету таможенного терминала, останавливают на дороге, ты едешь в центральное здание, оформляешь свои документы. Есть такой путь. То есть, если упереться, то можно добиться так, что тебе дадут все документы, ты там заплатишь кассу, все, что нужно. Так путь есть. Но это связано с большим количеством нервов и времени потери. Да есть второй путь, что ты договариваешься на месте.
Новость вторая, о которой заявил Мурат Цховребов. Будет открыт таможенный пункт на границе Южной Осетии с Грузией в Ленингорском районе республики. Таможня будет работать на пункте упрощенного пересечения границы Раздаханы. Этот шаг, по словам Мурата Цховребова, предпринимается с целью контроля качества и объема ввозимых из Грузии товаров. Глава ведомства подчеркнул, что идея открытия таможенного пункта на границе с Грузией возникла после тщательного мониторинга объемов ввозимых из Грузии товаров, которые до сих пор налогами не облагались. Думаю, дело здесь не только в результатах мониторинга. В принципе, о том, что большая часть овощей, фруктов и зелени ввозится в республику через этот пост под видом ручной клади, то есть груза, не облагаемого налогом, знали все. Вопрос о таможенном контроле на границе с Грузией поднимался и ранее, но была такая отговорка. Дескать, для организации таможенного поста необходимы какие-то межгосударственные соглашения в этой сфере с Грузией, взаимное признание сертификатов соответствия и тому подобное, что в принципе невозможно. А значит, невозможен и полноценный таможенный контроль. Но это скорее отговорка. Это был такой налаженный теневой бизнес, по сути контрабанда, с которой кормились многие люди, начиная от безработных ленингорцев, на которых оформлялся груз, будто бы это их ручная кладь, заканчивая охранителями государства. Теперь, похоже, приоритеты изменились. Контрабандный трафик решено легализовать и брать с него налоги. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, о предстоящем таможенном контроле в районе стали говорить дней 10 назад. Тогда же по местным продуктовым магазинам пошли проверки. Сотрудники санэпидемстанции и районной администрации потребовали убрать с прилавков грузинский алкоголь и табак. Их торговля запрещена. А на прочий грузинский импорт требуют предъявить справку о происхождении товара. А где их взять? Разве что если контрабандисты не выпишут. По словам Тамары, торговцы пока в режиме ожидания. До тех пор, пока кто-то не решит эту проблему, чтобы все последовали его примеру. А пока в ожидании таможенных пошлин подросли цены на товары, говорит Тамара Меркашвили.
Вот сами торговщики говорят, что будет повышение цен после таможни. Но я их не понимаю. Даже задала такой вопрос. Вы же не знаете, как будет. Вы сами говорите, что мы не в курсе, как будет работать таможня. И они думают, что все равно будет и официальная оплата на таможне, и еще будут черные эти оплаты. И поэтому думают, что будут повышать цены.
Ну а сейчас на сколько цены повысились?
Ну, не очень. 10 рублей уже заметно, да. Например, мандарины было 60 и 70 стало. Королевки было 30 и 40 стало.
Это была гражданская активистка Зеленогора Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Экономическая тема в нашей программе. На фоне продолжающегося падения курса национальной валюты правительство Грузии сообщило сегодня о росте ВВП. Тем временем сбываются прогнозы специалистов, подчеркивающих, что в стране, зависящей от импорта, подорожание доллара вызовет рост цен. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Лари продолжает перманентное падение. За прошедшую неделю по отношению к доллару он подешевел на 8 пунктов, до 2 лари 64 тетри. Граждане говорят об выросших на протяжении последних дней ценах в аптеках. По данным Грустата, с начала года цены на медикаменты выросли на 7,2%. В очень сложном положении оказались пенсионеры, которые второй год подряд напоминают властям об индексации пенсии.
Одна доза моего лекарства за неделю поднялась в цене с 30 до 39 лари, а в месяц мне требуется 4 дозы. Кроме того, мне необходимо питание, обогрев. Как мне жить? Пенсия не меняется, цены растут. Пусть правительство сделает что-нибудь.
Призывает жительница Тбилиси Асмат Нариманашвили. Ей вторила другая прохожая.
Медикаменты очень выросли в цене. Не представляю себе, как можно выжить на пенсию в 180 лари.
Однако, судя по реакции, правительство взяли курс на невмешательство в дела валютного рынка. По словам премьера Георгия Кверикашвили, приоритетом для правительства является ускорение темпов экономического роста. Вот заявление, прозвучавшее на сегодняшнем заседании правительства.
Как известно, в текущем году у нас значительно вырос экспорт на 28,5%. 6,5 миллионов туристов посетили Грузию. Растет объем денежных переводов из-за рубежа. Эти факторы обеспечили рост экономики до 4,7%, что в будущем обязательно отразится на росте занятости. Понимаю, что это не может молниеносно отразиться на благосостоянии населения, но тенденция, которая существует в стране, является очень здоровой. Существуют все предпосылки для того, чтобы рост ВВП в будущем году был более впечатляющим. Убежден, что это будет именно так.
Обнадежил премьер. В грузинской мечте традиционно указывают пальцем на Нацбанк. Вот что заявил глава экономического комитета парламента Роман Какули.
Экономическая политика является правильной. Думаю, Нацбанк должен предоставить общественности анализ происходящей тенденции, приведшей к драматической девальвации. Думаю, в этом году ситуация урегулируется быстрее, чем в прошлые годы.
В свою очередь, президент Нацбанка Коба Гвенетадзе напомнил о вине правительства в разгоне инфляции.
Рост инфляции обусловлен повышением акцизов на табак и топливо в начале года. По этой причине до конца года сохранить целевой показатель на уровне 4% уже не удастся. Однако затем, с начала следующего года, мы вернемся к целевому показателю на уровне 3%.
По словам банковского эксперта Вахтанга Хумизурашвили, нынешняя ситуация работает на снижение уровня жизни населения и выгодна лишь нескольким финансовым субъектам, которые пользуются с непрозрачностью электронной межбанковской биржи Блумберга, зарабатывают на спекулятивном ажиотаже.
Сегодня система формирования курса лари полностью закрыта. Неопределенность ситуации подогревает негативные ожидания на рынке, что играет на понижение лари. Примечательно, что ни правительство, ни Нацбанк не прислушиваются к мнению специалистов, которые призывают вернуться к формированию курса на межбанковской бирже, которая была ликвидирована стараниями прошлых властей Икахи Бендукидзе. Возвращение к бирже прошлого образца позволит Нацбанку применить дополнительные рычаги для воздействия на ситуацию.
Считает эксперт. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в селе Шаумяновка, по-абхазски Цкбын, Гульжевского района, армяне Абхазии отметили праздник Амшен, на котором представили свою культуру и традиции. В программе праздника выставка предметов культуры амшенских армян, праздничный концерт и угощение амшенскими блюдами. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Идея праздника Амшин родилась в армянской общине 2 года назад. Название праздника связано с происхождением армян, которые переселились на Черноморское побережье и в Абхазию из района Амшин в Западной Армении. Сегодня это территория Турции. В прошлом году праздник отмечали в селе Пшап. В нынешнем году это село Цкыбын, бывшая Шаумяновка, одно из самых старых и больших армянских сел в Абхазии. Об истории села рассказывает Андроник Кундакчан, заместитель председателя собрания Гулерыбского района.
Из-за религиозно-национальных преследований Османской империи предки нынешних жителей Цкыбына вынуждены были покинуть обжитые места на территории Турции и переселиться сюда. В те времена эти земли принадлежали Дранскому монастырю и называлась она Архиерейские дачи. Здесь начали как арендаторы заселяться, а первыми жителями здесь были калайджаны. Это конец 19-го, начало 20-го, да. Наши предки в те времена были бесправные арендаторы. Они не имели гражданства, были турецко подданные. Они не имели права ни капитально дом строить, многолетние деревья сажать. Они славились как табаководы. Выращиванием табака занимались и в Османской империи. Поэтому землевладельцы, заинтересованные в их труде, давали им аренду. Это было до Первой мировой войны.
В 1922 году по решению советского правительства селу дали название Шаумяновка в честь Степана Шаумяна, который был главой кавказских большевиков. Армянскую общину возглавляет Галуст Трапезанян. Он говорит, что праздник Амшин задумывался для того, чтобы познакомить всех жителей Абхазии с историей, культурой и бытом амшинских армян. Праздник открыт для всех, и здесь рады представителям всех народов, проживающих в Абхазии. Праздник прошел на стадионе села Цкыбын. Каждый район представил предметы культуры и быта. Одетые в национальные костюмы юноши и девушки щедро угощали гостей вкусными блюдами национальной кухни и традиционными сладостями. О редких рецептах и своих впечатлениях рассказала Нази Маркосян, педагог Цамбикуарской средней школы.
Это национальное блюдо гапама, готовится из риса и особый сорт тыквы, очень твердый снаружи, внутри рис и все сухофрукты, плюс еще корица, мед. И очень долго он в духовке жарится, где-то больше часа. Это национальное блюдо берях, практически он забыт. Это из лепешки армянской, внутри рис с луком-пореем. Жарится на масле, шикарная вещь, очень вкусная. Это практически забыто. Это разновидность такой перловки, пшат называется. Вот такой салатик, кушается в холодном виде. Мы все видим, что же наши предки принесли с собой, какие блюда принесли. Для молодежи это тоже разновидность, потому что в доме мы почти ничего уже не делаем. Но вот это стимул к тому, чтобы если мы попробовали, мы дома сами, молодежь будет готова. И посмотрите, праздник. Наши дети танцуют все. Наши дети помнят, что мы из Амшина, и они знают уже национальные танцы, национальные блюда, они все видят.
Люди встречались, обнимались, со всех сторон звучало «Баревзес» – «Здравствуйте». Каждый пришел сюда со своим настроением. По поляне шел, играя на кеменче, Айгас Киян. Ему 86 лет, и у него сегодня выдался особый день. Он рассказывает.
Отлично. Немножко переживал, но сейчас хорошо, потому что дети наши в горах находились. Снег закрыли. Сегодня МЧС машинами искали, нашли. Сегодня вертолет хотел летать, искать им. А они вышли из Гдауты, живой вышли. За это я пью сегодня.
Прозвучали официальные речи, были сказаны все обязательные и торжественные слова, и на сцену вышли детские хореографические ансамбли армянских школ. Они исполнили амшинские танцы. Роберт Мумджан спел боевую патриотическую песню «Фидонов». Вспомним наших героев. Армянские фидоны боролись за справедливость, и такие песни были призваны поднимать боевой дух воинов. Мы сидели на балансе, на рыбе, на рыбе, на рыбе. Завершился праздник большим общим хороводом. Танец «Рабар» танцевали, взявшись за руки все – молодые и старые, армяне и неармяне, хозяева и гости Амшена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В азартные игры в Грузии можно будет играть по достижению 21 года. Соответствующий законопроект, автором которого выступило Министерство финансов Грузии, уже внесен в парламент. Кроме того, планируется создание списков людей с игровой зависимостью, которые не смогут посещать казино и регистрироваться в их онлайн-аналогах. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Несколько лет назад жительница Тбилиси Тамрико Джапаридзе узнала о том, что ее сын серьезно увлекся игрой в разные интернет-казино. Будучи студентом, молодой человек тогда большую часть своего времени проводил за компьютером. Выигрывать получалось крайне редко, да и выигрыши эти нельзя было сравнить с проигранными суммами. В семье появились долги, рассказывает Тамрико.
Мой сын оказался в этом болоте. Тогда я поняла, что нужно было что-то предпринимать. В апреле я узнала статистику, как много людей играют и проигрывают в интернет-казино. Тогда я и решила, что нужно говорить вслух о своей проблеме и проблеме, с которой столкнулись многие другие семьи. Я создала движение «Матери против азартных игр», в которое уже вступили многие пострадавшие от этого люди.
Согласно статистике Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии, число зарегистрированных в разных интернет-казино пользователей превышает 400 тысяч человек. Но сколько человек ежедневно посещает игорные заведения, в реальности неизвестно. Как неизвестно и то, сколько из них имеют игровую зависимость. Многие семьи, чьи близкие страдают лудоманией, оказываются втянутыми в большие долги, говорит Тамрико Джапаридзе. Многие ее знакомые продали дома, чтобы оплатить эти долги. Нередки в стране и случаи суицида по этой причине, утверждает она. Движение, которое возглавляет Тамрико, обратилось к властям с просьбой не проходить мимо этой проблемы. Как оказалось, Министерство финансов Грузии давно занимается этим вопросом и уже разработало изменения в закон об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр.
Основная цель законопроекта – улучшение социального фона в сфере игрового бизнеса. В частности, установление запрета на участие в азартных играх лиц до 21 года и иностранных граждан до 18 лет.
Сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сегодня в игровые заведения допускаются граждане, достигшие 18 лет. Однако, по мнению авторов проекта, опирающихся на многие международные исследования, именно к 21 году происходит окончательное формирование личности человека. Тогда люди и могут осознанно принимать решение, играть или нет. Почему личность иностранных граждан формируется раньше, «Эху Кавказа» выяснить не удалось. В Министерстве финансов Грузии на звонки корреспонденты не ответили. Между тем, среди других изменений есть и такие.
Создание списка лиц с игровой зависимостью. В этот список имя человека может быть внесено как по его собственной просьбе, так и по просьбе членов его семьи в судебном порядке. Все учреждения игрового бизнеса будут обязаны требовать у людей документы, удостоверяющие их личность, и проверять наличие их имен в этом списке. Для предотвращения случаев участия несовершеннолетних лиц в играх необходимо аннулировать все зарегистрированные электронные формы с указанием номеров банковских счетов и создать их заново с целью повторной идентификации несовершеннолетних. Кроме прочего, цель проекта заключается и в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
За нарушение этих норм игорным заведениям будут назначены денежные штрафы. Однако, по мнению Тамрико Джапаридзе, все эти новшества вряд ли будут способны решить упомянутые проблемы.
Государство определяет возраст, однако мы не видим особой разницы между тем, погубит семью 21-летний человек или 41-летний. Поэтому мы требуем запретить все интернет-игры. Кроме того, необходимо создать списки игроков, в которых будут указаны их доходы. Если человек зарабатывает меньше 40 тысяч лари в год, его не должны допускать до азартных игр. Нужно также запретить все лживые рекламы таких компаний. Четвертое наше требование – это перенос всех игровых объектов за пределы городов. Сегодня большинство таких объектов расположены возле учебных заведений.
Письма с этими требованиями участники движения «Матери против азартных игр» уже направили президенту, премьер-министру и в Министерство финансов Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях венгерский министр иностранных дел Питер Сиярто заявил, что Венгрия наложит вето на саммит НАТО-Украина, который должен состояться в декабре, из-за закона об образовании, нарушающего, по мнению Венгрии, права национальных меньшинств на Украине. Сообщение пришлось по вкусу как заинтересованным потребителям информации, так и троллям, в том числе российским. Какую информационную войну могут вести в Венгрии российские тролли? Об этом моя коллега Ирина Лагунина беседует с директором венгерского аналитического центра «Политический капитал» Петром Креко.
Чаще всего, когда говорят о работе российских троллей, имеют в виду страны, которые Россия не считает дружественными или близкими по духу. В случае с Венгрией все наоборот, режим близок и по духу, и по политике. В чем смысл работы российских троллей в этой стране?
Это основной момент. На мой взгляд, в Венгрии просто невозможно сейчас говорить о какой-то информационной войне, потому что никакого противника нет. Венгерское правительство – самое дружественно настроенное по отношению к Кремлю правительство в ЕС. С момента аннексии Крыма никто из европейских лидеров не встречался столько раз с Владимиром Путиным в рамках двусторонних встреч, сколько Виктор Орбан. Более того, в Венгрии правительственные средства информации и те СМИ, которые находятся в руках дружественных правительству олигархов, продвигают основные положения российской дезинформации. Так что особой необходимости в троллях и ботах нет. Поэтому основная цель российской дезинформации в Венгрии – сохранить статус-кво, то есть сохранить у власти венгерский гражданский союз. Фидес. Но, кстати, Кремль в Венгрии проиграть не может, поскольку самая сильная оппозиционная партия, Йоббик, находящаяся на крайне правом конце политического спектра, тоже близка с Кремлем. Они посылают так называемых наблюдателей на так называемый референдум в Крыму, на так называемые выборы на востоке Украины. У них есть финансовые и глубокие политические связи с Кремлем. Самое странное в Венгрии сейчас – это то, что при этом общественное мнение в большинстве своем с большой осторожностью настроено к России. Конечно, если посмотреть на нашу историю, то эта настороженность не удивляет. Россия подавила два наших освободительных восстания в 1848 году против Габсбургов и в 1956 против Советского Союза. Но, несмотря на это историческое неприятие, у нас сейчас сильно пророссийское правительство и сильно пророссийская главная оппозиционная партия.
Но тролли все равно работают. Достаточно вспомнить кризис с беженцами, когда в 2015 году именно из Венгрии пошел поток публикаций и постов в соцсетях, показывающий кучу мусора на улице, который оставляют беженцы. Потом совершенно идентичные посты появились в соцсетях Германии, конечном пункте маршрута беженского потока. То есть это была организованная кампания, которая началась в Венгрии, возможно, потому что именно Венгрия была первой страной ЕС, куда вошла волна беженцев с Ближнего Востока. Но это было несколько лет назад. Какие темы обслуживают тролли сейчас?
Это очень важно. С момента аннексии Крыма и с начала потока беженцев в венгерском сегменте Фейсбука и в венгерском интернете появилось более 100 сайтов и страниц, у которых немало последователей, продвигающих эту кампанию против беженцев, против Сороса и так далее. И они оказывают довольно значительное влияние на социальные сети. Но с самого начала кризиса с беженцами и правительственная пресса, и пресса, которая находится под контролем правительства, тоже продвигала фейковые истории. Более того, правительственные эксперты, так называемые эксперты в области безопасности, с самого начала начали заявлять, что нужно построить забор на границе, что поток беженцев надо остановить физически, а недавно один из них даже заявил в эфире проправительственного телеканала, что к неправительственным организациям, которые помогают беженцам, следует относиться как к предателям во время войны, как к преступникам. Риторика в стране явно становится все более экстремистской, и она исходит и от правительства, и от правительственных медиа. Это продолжается с 2015 года, так что 90% этих идей исходят из официальных источников, и только 10% от дезинформационных сайтов, связанных с Кремлем. Так что они практически не нужны в этом деле. Так каковы же их основные темы сейчас? В основном они пишут следующее. Джордж Сорос в сотрудничестве с Брюсселем работает над тем, чтобы уничтожить государство и государственность и подорвать суверенитет, импортируя беженцев из мусульманских стран. Это утверждение весьма популярно и в правительственных кругах. А недавно, когда отмечали отмечали годовщину революции 1956 года, премьер-министр в своей речи заявил, что основной враг Венгрии сейчас Брюссель, тайные силы, которые совместно с Брюсселем хотят омусульманить Европу. То есть в годовщину революции 1956 года он ни слова не сказал о России. То есть якобы даже в 1956 году во всем был виноват Запад, а не Россия, а в наши дни уж тем более. Основная угроза суверенитету идет от Брюсселя, Берлина и Вашингтона. А Москва — это большой друг. Для Виктора Орбана это поворот на 180 градусов. Раньше он был ярым антикоммунистом и жестким критиком Путина. Но времена меняются.
Это были фрагменты интервью моей коллеги Ирины Лагуниной с директором Венгерского аналитического центра «Политический капитал» Питером Креко. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.